Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы продолжаем чтение глав книги «Валаамская тетрадь», посвященной истории, жизни, быту и знаменательным событиям в истории Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря. Напомню вам, что в 1611 году монастырь был разорен шведами окончательно и на долгое столетие прекратил свое существование. Но прошел век, и в 1715 году архимандрит Кила Белозерского монастыря, отец Иринарх, направил Петру I прошение, в котором, известив государя о былом значении Валаамского Спасо-Преображенского монастыря, просил вспомоществования, возрождения монастыря. Указ последовал. И в 1715 году монастырь был возобновлен. Поначалу, правда, не как самостоятельный обитель, а под управлением Кирилла Белозерского настоятеля. Но уже в 1720 году указом Святейшего Синода он получает статут самостоятельного монастыря, и первые в нем настоятели именовались не иначе, как строители. Только в 1757 году строитель Ефрем был произведен в звании игумена. Восстает из праха и небытия Валаамская обитель. Начинается период ее возрождения, возрождения трудного, если так можно выразиться, с одышкой, как у тяжело больного человека, впервые за многие месяцы поднявшегося с постели. Медленно и тяжко все давалось. Строились и украшались на пожертвованные медики. Блестящий петербургский двор в сфере своего внимания держал иные объекты. Было не до монастырей. При Петре велась огромная война, строился флот, переформировалась армия. Да что там армия? Перекраивалась вся российская жизнь. Воздвигался Петербург. Уж до монастырей ли тут заброшенных? Но, тем не менее, монастырь возродился. С 1715 года только усердие и терпение требовались для восстановления порушенного монастыря. На Руси этого товара, увы, не занимать. Именно усердием и терпением собиралась и созидалась русская земля. Возводились храмы и палаты, обустраивались города. Не иное, над чем подчас мы сегодня ерничаем, а именно усердие и терпение есть наиднейшие русские качества. С 1717 года начинается восхождение обители Валаамской по лестнице духовной славы и экономического преуспеяния. Два столетия этого неудержимого движения оставили неизгладимые, благодатнейшие следы на монастырских островах. Но не всегда и не все шло безоблачно гладко. Братья Кирилла Белозерского монастыря, имевшие доходы почти с 2000 дворов крепостных крестьян, закрепленных за ним царским указом, крепко помогла Валаамской обители и средствами, и рабочими крестьянскими руками. Через 3 года деревянный ансамбль, состоявший из Спасо-Преображенской церкви с пределами Иоанна Богослова и Андрея Первозванного, с отдельной колокольней, келейными корпусами, трапезной, хозяйственными постройками, был завершен. К 1752 году обнесли все это надежной деревянной оградой. Но вновь стали накатываться несчастья. Пожары. Строжайший запрет на разведение костров в лесу и курение действовал непреложно. Иные причины стали началом частых пожаров. Попадет молния в колокольню. Ахти, братья! Горит так, что к утру на месте монастырского ансамбля одни дымящиеся головешки. Пруда никакого вблизи построек нет. А по тропе водонозов через монетные ворота в бадьях на коромыслах 30 метров вниз до 30 вверх. Куда там, когда полыхает, как и жерло вулкана. Только вновь отстроится зимой, во время топки печей, разява какой-нибудь, не прикроет плотно дверцу печки. Уголек выпал и пошло. Ахти, братья! В 1751 году пожар летом, в 1754 зимой. Никаких средств не хватит на такую окаянность. А тут еще только что взошедшая на престол государыня Екатерина Алексеевна, намереваясь начать войну с турецкой портой, издает указ о секуляризации, то есть отъятии монастырских земель и учреждений монастырских штатов. Субсидии от государства стали полагаться монастырям только штатным. Размеры их зависели от ранга монастыря. Поделены монастыри русские были на ранги – первый, второй, третий и лавры. А в 1768 году указ этот докатился и до Валаама. Пожары – да это совсем беда. Игумен Ефрем писал в Синод: «Мера сия подействовала на монастырь хуже шведского нашествия». Но делать нечего. Против государева указа средств нет. Монастырь оказался за штатом. Накатывалась нищета. Но не дал захереть Валаамской обители и митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Гавриил. Он осознавал, что нельзя допустить скатывание монастыря до уровня нищенствующего скита на диких Валаамских островах. Первонаперво, с трудом немалым, изыскиваются средства. Благо, пожертвователей удалось отыскать под боком в Петербурге. Затем указ издается по епархии – строить на Валааме монастырь каменный, с каменными же полами. Да вот загвоздка, где взять зодчего? Итальянцы, созидавшие в ту пору царственную столицу, были явно не по карману петербургской епархии. Гавриил поискать решил среди своих на пыльных стеллажах архива Святейшего Синода и в скорости нашел изрядный во всех отношениях проект застройки Саровской пустыни, творение иеромонаха того же монастыря отца Назария. Решено было отозвать Назария в столицу, дабы, познакомившись с ним, назначить на Валаам игуменом и строителем. Поначалу вышла незадача. Тамбовский владыка Серафим, а тогда Саровская пустынь Нижегородской губернии подчинялась Тамбовской епархии, отписал Гавриилу, что Назарий де отменно глуп и проку от него на Валааме не будет. Гавриил мгновенно сообразил. Лукавит тамбовский митрополит, не желая отпускать дельного талантливого человека. Повторное послание в Тамбов было строго категоричным. Цитирую. «Немедля вышли этого глупца. Здесь умников у меня своих навалом. Часть столица». Делать нечего, пришлось Назарием расстаться. И в 1782 году указом Святейшего Синода он становится строителем и настоятелем Валаамского монастыря. Первонаперво были Назарием отыскины на островах, сложенных сплошь из диабазов, нужные глины и определены их примерные запасы. Начали ставить кирпичный завод, выстроили лесопилку, кузницу, литейную, другие мастерские, потребные для масштабного строительства. И, помолясь, принялись за дело, за большое дело и многотрудное. Впервые за всю историю монастыря возводились каменные здания. Собственно, строить начали только в 1785-м. 3 года ушло на подготовку, создание строительной базы, начертание планов и проектов. Через год после начала работ неожиданно негаданно пришло подспорье. 5 марта 1786 года императрица, наверное, не без стараний Гавриила на этот счет, издала указ, по которому монастырь включается в число монастырей штатных, правда, 3-го класса, и, стало бы, теперь ежегодно получает от казны 1524 рубля 92 копейки серебром. Невелик капитал, но как смотреть? Для монастыря в те времена деньги немалые. Трудились и трудились, не покладая рук. Использовалась и наемная рабочая сила, когда необходимо было сделать какую-нибудь особую работу, а среди братьев умельцев у нее не находилось. Спустя 10 лет вступивший на престол император Павел Петрович стремительно отменил все постановления своей царственной матушки относительно монастырского землевладения. Как писали тогда валаамские монахи, «Восшествие на престол этого монарха было величайшей радостью для всего православного духовенства». В монастырю возвращаются рыбные ловли, покосы, угодья, мельницы. Стали сдавать все это в аренду, получая за нее ежегодно 3020 рублей серебром. Вряд ли мальтийский рыцарь на российском престоле столь уж сильно волновала судьба православия. Просто все делалось вопреки и как бы во вред царствованию предыдущему. К 1801 году в целом монастырский ансамбль возведен. Он и сегодня хранит на себе черты созданного Назарием. Композиционным центром явился Спасо-Преображенский собор. Вокруг 2 четырехугольника, один в другом, келейные корпуса, большая трапезная, всевозможные мастерские службы монастыря. Севернее собора выстроена была еще церковь Успения Богородицы, южнее – Николая Угодника, позднее упраздненная. В 1801 году Назарий снимает с себя бремя настоятельства, а в 1804 по его же прошению митрополит Амвросий отпускает его в Саровскую пустынь, где 44 года назад он принимал пострижение. Скончался этот талантливый русский человек, истинный подвижник, молитвенник и труженик 23 февраля 1809 года и похоронен там же, в Сарове. Но памятен Назарий на Валааме не только тем, что возвел каменные монастырские строения. Он возвел в монастыре оплот подвижничества истинного, ввел на Валааме строжайший устав в Саровской пустыне, по которому и существовал монастырь до 1940 года. Обитель живет по нему и теперь, в 1989 году возрожденная. Дело строительное, начатое Назарием, не остановилось. Настоятели Иннокентий и Анафан I Варлаам продолжали работу, и к 1838 году монастырский ансамбль был выстроен окончательно. Но не только фундаментальное каменное строительство, явившее собой наиглавнейшую в ту пору стезю хозяйственной деятельности обители, не только строительство духовное, произведенное введением в монастыре устава Саровской пустыни, и даже не духовные назидания и завещания отца Назария явились событиями значительнейшими в истории сей обители. Умный, предприимчивый и отважный рыльский купец Григорий Иванович Шелихов, один из первопроходцев Русской Америки, основатель знаменитой русско-американской промышленной компании, в конце 1793 года, собираясь на Аляску в очередной раз, обратился к Святейшему Синоду с прошением, цитирую, «об отправлении на Алеутские острова и Аляску православной духовной миссии», которая по замыслу Григория Ивановича должна была войти в состав его следующей экспедиции. Выбор Святого Синода пал на Валаамскую обитель. Игумену Назарию было поручено собрать для этого необыкновенного мероприятия, тоже цитирую, «иноков духовно зрелых и телом крепких». Выбор отца Назария пал на иеромонаха Иоасафа Болотова, духовного звания, пришедшего на Валаам из ярославских пределов, так как в нем замечены были нрав светлый и приятный, кротость и твердость духа, увлекательный дар слова, силы убеждения и строгая обдуманность в исполнении предприятий. Такова, если можно выразиться, характеристика благодатному замечательному человеку самим игуменом Назарием, и когда он перед Святым Синодом оправдывал верность своего выбора. Об отце Иоасафе в миру Иване Болотове следует немного сказать особо. Родился он в семье священника Ильи Болотова в селе Страшкове Кашинского уезда Тверской губернии 22 января 1761 года. По окончании Кашинского духовного училища обучался в Тверской семинарии, затем перевелся в Ярославскую, которую я окончил с блеском. 4 года преподавал в Угличском духовном училище. Иоасаф согласие свое отправиться на Аляску изъявил. Принял на себя трудный, поистине апостольский подвиг. В помощь ему в состав миссии вошли в Валаамского монастыря 9 монахов. Всего таким образом набралось 8 человек братьев Валаамского монастыря и одного из Александра Невской лавры. Отправлялись в дальний край не просто так, не келейно, тихо и незаметно. Последовал именной указ императрицы, согласно которому Святой Синод возвел Иоасафа в сан архимандрита, были пожалованы митрой на перстный крест, всем необходимым были снабжены щедро от верховьев Лены до Охотска, имущество миссии везли на сталых лошадях. И хоть обставлено все было широко и даже помпезно, с отъездом сильно поспешали, стремились до Россипели поспеть к каменному поясу, Уралу. Как ни поспешали, а весь путь от Санкт-Петербурга до Аляски занял целых 9 месяцев. 9 месяцев труднейшего пути, бездорожья, полный гнуса сибирской тайгой, комариными болотами. Сколь тягот и лишений претерпели, один Бог знает. Из отчета миссии следует... От Петербурга до Охотска ехали сухим путем. Взгляните на географическую карту России. Хоть чуть напрягите воображение и представьте, что за путь это был, и вы осознаете, что до Охотска-то добраться было уже подвигом в те времена, не говоря о прочем. Особенно о пути морском от Охотска до острова Кадьяк и далее на восток до самой Аляски. Легко сказать, на шлюпе, груженном солониной, солью, огневым припасом, в трюме которого и спать-то можно было только устроившись на мешках да бочках, и то в неимоверной тесноте, духоте и зловонии. А качка, холод, скуднейший рацион. Только им ведомо, что это было, но они достигли. Все это было лишь прелюдией к их миссионерскому подвигу. Проповедуя, крестя в трудах и вере, строили церкви, основывали школы, врачевали, просвещали, как могли, жители этого дикого края. На Аляске погиб мученически от рук язычников инок Ювеналий. В 1799 году погиб вместе с кораблем «Феникс» и «Асаф», только что в Иркутске его епископы кадьякские, рукоположенные именным указом императрицы. Вместе с ним погибли спутники его, иеромонах Макарий и иеродиакон Серафим. Иеромонах Нектарий в 1806 году, тяжко захворавший, был отправлен в Иркутск, где и почил в Бозе в 1814 году. Монах Иосиф умер на Кадьяке, иеромонах Афанасий исправлял служение свое до 1825 года. В тот год вернулся в Россию, прибыл на Валаам, где и представился Господу только в 1831 году, успев основательно поведать и даже частично описать все деяния миссии. И только монах Герман продолжал подвязаться в диком этом крае. По свидетельству барона Врангеля, бывшего тогда наместника в российских колониях Америки, в 30-е годы Герман основал на Кадьяке при миссии детский приют для ребятишек-сирот из алеутов. В последние годы своей жизни отец Герман подвязался анахоретом на острове Еловом. По сию пору там сохранился бережно местными жителями охраняемый скит, избушка, часовенка и могила. Могила святого преподобного Германа Аляскинского. Он почил в Бозе в конце 1837 года, отдав 44 года жизни своего служения в этом далеком холодном краю. Православная русская церковь канонизировала Германа в 1970 году. На Аляске по сей день существует действующая православная семинария имени Германа Аляскинского и православный же монастырь его святого имени. Но вот что занимает мое воображение. О чем мыслил, что чувствует этот прежде всего человек, хоть и обуздавший себя строжайшей уздой обета постничества и одиночества, входя на угрюмый пустынный берег далекого чужого ему океана? Какой болью и печалью наполнена была прекрасная душа этого мужественного инока? Сколь ни пытайся, это останется навеки тайной. Но завеса тайны этой может быть приподнята. Сохранились письма отца Германа игумену Назарию. Письма и позволяют прикоснуться к трепетным струнам души этого человека. Приведу всего один фрагмент. «Преподобный, пречестнейший государь-батюшка, отец Назарий, со всею о Христе братию, о Господе радуйтесь. Ваших отеческих мне убогому благодеяний не изгладит из моего сердца ни страшные непроходимые сибирские места, ни леса темные, ни быстрины великих сибирских рек не смоют, ниже грозный океан не угасит он их чувств. Я в уме воображаю любимый мной Валаам, на него всегда смотрю через Великий океан». Письмо писано 19 мая 1795 года, остров Кадьяк. Задумайтесь на минуту над строкой «Я в уме воображаю любимый мой Валаам, и на него всегда смотрю через Великий океан». Полагаю, что станет понятной душевная тоска, владевшая Германом на протяжении долгих 43 лет. Но он совершил свое служение Господу мужественно и достойно, прошел свой земной путь и прославлен Русской Православной Церковью. В 1819 году Валаамская обитель удостоена была высочайшего посещения. Трое суток молитвенно провел на острове августейший император Александр I. Через министра духовных дел князя Голицына сообщено в начале августа 1719 года игумену Иннокентию, что государь-император намерен посетить монастырь. Было подчеркнуто, что по желанию самого монарха принимать его следует не как самодержца всероссийского, а как смиренного паломника, и прибудет он без конвоя и свиты в сопровождении одного камердинера. Обрадованы в монастыре были несказанно, как же первое во всей истории монастыря августейшее посещение. Но сообщению, что без свиты и конвоя, не поверили. Неделю суетливо готовился монастырь к высочайшему визиту. В общем, и так-то всегда был отменный порядок, а тут и вовсе все блистало. К назначенному дню извлекли из погребов наилучшую провизию, наготовили, нажарили, напарили, нанесли всяческих яств. Вон и день почти весь монастырский флот ушел в Салми встречать любезнейшего визитера. Монастырь же от управляющей имением графини Орловой был прислан 7 августа нарочный с известием, что император почивать будет в Салме, в доме военного губернатора, а 10 утром, вероятно, отправится на Валаам. Но эконому монастыря отцу Арсению, прибывшему в Салме 9 августа утром со всем монастырским флотом, император заявил, что на остров пойдет из Сердоболя, а до него доедет на простых почтовых. На крестовом острове, при входе в бухту, на колокольнях поставили смотровых. Все как бы замерло в ожидании большого праздника. Однако шел час за часом, светило пошло к закату, а на горизонте ни паруса, ни единой движущейся точки. День угас. Ослужили повечерие. Монашеское правило, тревожное недоумение охватило братью. Монастырь угомонился, погасли огни, все стихло. Безмолвие августовской ночи опустилось на уснувшие кельи, притихшие храмы, сады. На Ладогу пал туман. А государь? Он действительно поехал в простой коляске с одним камердинером до Сердоболя. Отец Арсений встретил августейшего путешественника в Сердобольском, ослужили молебен, потом трапезничали. Да пока собирались, вышли уже только к вечеру. Мужики на веслах старались знали, что везут Александра Благословенного, указом своим от 1812 года, сделавшего земли эти частью Великого княжества Финляндского, даровавшего всем им свободу от крепостного права и вообще сделавшего их жизнь основательно независимой от уклада и порядков империи. Ладогу и путь к архипелагу знали как свою собственную пять, и в ночи уже, бесшумно почти, никем не замеченные, ввели суденышко в монастырский залив, также без гомона ошвартовались, высадили путника на деревянный причал и пошли во свояси. Отец Арсений, что было сил, поспешил наверх. Александр же постоял минуту на пустынном причале, размял от долгого сидения затекшие члены и, не спеша, похрустывая песком, пошел наверх, где во тьме едва угадывались чуть белее монастырские постройки. Арсений таки поспел. Поднялся гвал, зазвонили колокола, засияли огни, братья валом повалило в собор. На паперти подвернулись два незнакомых господина в сюртуках. Их попросили посторониться, не мешать. Государь в обитель прибыл. Александр с камердинером чуть было совсем издолкали в угол, но кто-то бывал и узнал, пал в ноги, слезно извиняясь, повели в храм, начался молебен. Трое суток провел император в монастыре, строго постясь, истово творя молитву. До сих пор хранят предание о том, как схемонах Николай угостил государя репкой со своего огорода, заявив, что только чистить нечем, ножичка нет. Император, немного смутясь, вытер ее от земли о белоснежные лосины и сказал: «Я солдат, съем и так». Съел предложенное угощение. Благодарственные милости от богомольного самодержца не заставили себя ждать. Через год доставили в монастырь пожалованный императором игуменом массивный золотой крест, усыпанный бриллиантами, для всегдашнего ношения его настоятелями при священнослужениях. Монастырь же по высочайшему указу 2 апреля 1822 года был возведен в первый класс, и дарован ему был большой остров, чуть поменьше самого Влама, правда, не в самом архипелаге, а в 23 верстах юго-западнее. Там, на этом острове Пуссари, основан был впоследствии скит во имя святого Сергия, и стали разрабатываться каменоломни, дававшие обители значительные доходы. Достаточно сказать, что устои Благовещенского, ныне моста лейтенанта Шмидта, цоколь гостиницы «Москва», пьедестал памятника римскому Корсаку и, наконец, атланты в портике Нового Эрмитажа изваяны именно из этого камня, названного сердобрским гранитом. Повествуя об этих годах, нельзя не упомянуть еще об одном событии, пришедшем на Валаме в ту пору. В конце 1822 года сослан был Валамский монастырь на исправление, так значилось в указе, даже тогда весьма известный архимандрит Иоакинф. Имя этого человека в миру Никита Яковлевич Бичурин. По крови он чуваш. Родился в селе Бичурине, недалеко от Чебоксар, в семье сельского священника. В те времена дорога к образованию для поповских детей могла лежать только через семинарию. После церковно-приходской школы Никита поступил в Казанскую семинарию. Преподаватели сразу обратили внимание на то, с какой легкостью давались юному семинаристу языки. Он с лету овладел древнегреческим, латынью, старославянским. Как ни странно, изрядно оказался в русской словесности. Ведь за спиной была всего-навсего приходская школа. Самостоятельно и довольно быстро выучил французский, английский, немецкий языки. Это за рамками программы семинарии. Но так как успевал и по остальным предметам блестящим, но увлечение юного полиглота смотрели сквозь пальцы. Учит, ну и пусть учит. Значит, Бог дал. И Бог действительно многое дал этому человеку. Но как судьба многих талантливых людей в России, его судьба оказалась драматичной. В старших классах семинарии с ним случилась несчастная любовь. Он был отвергнут. Ах так, он принимает решение уйти от мира и по окончании семинарии постригается. Одно время остается преподавателем в семинарии, затем оканчивает Казанскую духовную академию. На волне обстоятельств в 1807 году уже